Несомненно, профессор не был мечтателем. Что касается меня, то, забывая голод и утомление, я остался бы тут еще несколько часов, но пришлось следовать за моими спутниками. Склон вулкана был очень крутой. Мы скользили по оврагам, полным пепла, обходя потоки лавы, которые стекали, подобные огненным змеям. Спускаясь, я болтал без умолку, так как фантазии моей не было границ. «Мы в Азии!» — восклицал я. «На берегах Индии, на Малайских островах, в океане!» «Мы прошли под целым полушарием, чтобы выйти к антиподам Европы!»
«А магнитная стрелка?» — возразил дядюшка.
«Да, магнитная стрелка!» — сказал я в недоумении. «Если верить ей, мы шли все время на север».
«Значит, она нас обманула?»
«О, конечно, обманула!»
«Если только это не Северный полюс».
«Полюс? Нет, но...» Тут было нечто необъяснимое. Я не знал, что и думать. Между тем мы приближались к зеленеющей равнине, ласкавшей взор. Голод и жажда мучили меня. К счастью, после двух часов ходьбы мы оказались в чудесной долине с оливковыми и гранатовыми рощами и виноградниками, казалось, не знавшими хозяина. Впрочем, в нашем бедственном положении мы много не раздумывали. Как подкрепили нас сочные фрукты и румяные гроздья, которыми мы насладились досыта. Невдалеке, в траве, под прохладной тенью деревьев, я обнаружил родник с холодной пенящейся водой, которой мы освежили лицо и руки. Пока мы наслаждались отдыхом, из-за оливковой рощи появился мальчик. «А!» — вскричал я. «Вот и обитатель этой счастливой страны!» Мальчуган был одет нищенски. Встреча с нами, видимо, его сильно испугала. И действительно, полуногие, с всклокоченными бородами, мы не могли вселить доверие. И если только эта страна не была заселена разбойниками, мы были способны навести страх на ее обитателей. Перепуганный мальчик бросился было бежать, но Ганс погнался за ним и привел его назад, несмотря на его крики и сопротивление. Дядюшка, желая успокоить мальчугана, заговорил с ним и спросил его сперва по-немецки: «Как называется эта гора, малыш?» Мальчик не отвечал.
«Отлично», — сказал дядюшка, — «значит, мы не в Германии». И он повторил вопрос по-английски.
Мальчик молчал. Я был в недоумении.
«Да неужели же он нем?» — вскричал профессор, и, несколько гордясь своим знанием языков, задал ему тот же вопрос по-французски. Снова никакого ответа. «Так попробуем по-итальянски», — продолжал дядюшка и спросил на этом языке. «Дове ной сьямо?»
«Где мы находимся?» — повторил я, теряя терпение. Опять молчание.
«Да заговоришь ли ты, наконец, как называется этот остров?» — закричал рассерженно дядюшка, схватив мальчугана за ухо. «Коме си нома квести соло?»
«Стромболи», — ответил пастушок, вырвавшись из рук Ганса и скрываясь в оливковых рощах. Больше мы в нем не нуждались. «Стромболи». Какое впечатление произвело на меня это легендарное название. Мы находимся посреди Средиземного моря, в мифологической Эолии, в древнем Стромболи, на острове, где некогда Эол держал на цепи ветры и бури. А эти голубые горы на востоке были горы Калабрии. И этот вулкан, вздымавшийся на южном горизонте, Этна, страшная Этна. «Стромболи, Стромболи!» — восклицал я.
Дядюшка вторил мне и жестами, и словами. Мы с ним составляли своеобразный хор.